что индуктивный библейский разбор, он противоположный дедуктивным. То значит, это мыслительный процесс, идущий в направлении от конкретных фактов или частых случаев общему заключению. По-другому сказать, я беру контекст Писания, чьи это есть стихи или главу, от этого я размышляю. То значит, тут есть какие-то факты, какие-то события, и теперь я использую этот метод, чтобы прийти к заключению, о чем оно говорит. Пример. Я хочу знать немножко больше, что Писание говорит про спасение. Тогда я хочу найти это место, где оно говорит про спасение. И тогда я этот метод использую, чтобы соединить Слово Божие с Словом Божиим в контексты и как оно сходится с Библией. Тогда приду к заключению правильное. Это будет индуктивный метод. Но пока еще говорю в общей форме. Мы еще не пришли к специфический подход. И через пару минут я надеюсь, что сможем уже начинать. Но это будет ознакомительный обзор, ну, исследование Писания. Но теперь нужно, а вот что сказать. Есть три слова, не будет на экзамен, но нужно знакомиться с ними. Синтетический, аналитический и тематический. Это кто-то придумал эти слова на русском языке. Но они термины, что нужно знать и знакомиться. Много их не будем использовать, но нужно знакомиться с ними, когда изучаем Библию. То когда мы говорим синтетически, это хочется сказать, это будет мой подход, чтобы изучать любую книгу в Библии, чтобы раскрыть цель этой книги. То значит так, если я изучаю Евангелие от Иоанна, я хочу тогда в синтетическом смысле исследовать эту книгу, чтобы знать главную цель евангелиста Иоанна. То теперь мы уже знакомы с этим, и мы скажем, цель его – это чтобы представить Иисуса Христа как Сын Божий, представить его как Бог. А потом мы видим в последней главе, где Иоанн говорит, в 20 главе, последний стих, его цель для этой книги. Теперь этот подход синтетический берет много работы, но очень важный для нас, когда мы делаем индуктивный подход, потому что я тогда знаю цель этой книги. Любой контекст в Евангелии от Иоанна, я теперь знаю цель, то значит этот контекст должен выполнить эту цель тоже. Тогда я прохожу всю книгу Евангелия от Иоанна, и это все время передо мною, потому что уже сделал синтетический подход к этой книге. Оно больше говорит, чем это, но это достаточно. Теперь, тут помогает нам, а вот в чем. Мы уже прошли обзор Ветхий Завет, Новый Завет. Уже эту работу сделали. Потому что мы где-то уже в своей папке имеем написано цель этой книги, тема этой книги, и мы уже написали это. То когда я буду индуктивный метод использовать, то я уже имею папку, откуда вытянуть мою работу. Но сколько членов будут иметь эту возможность, чтобы пройти обзор Ветхий Завет, Новый Завет, кроме другие предметы? То тогда они смогут использовать некоторые источники. И как гелей, потом есть некоторые комментарии, чтобы им указывать помощь. В всяком случае, они сами не могут это синтетическое выполнить. Но мы уже эту работу выполнили в одной форме. Следующее слово, это есть аналитический. Тут я теперь смотрю на отдельные места, это параграфы, контекст или одной главы, или несколько главы, и как они относятся все содержание. То значит, оно может быть, возьмем Иоанна 3,16, как она относится к Евангелию от Иоанна, как она относится к евангелисты, как она относится к Новом Завете, как она относится к Ветхому Завету, как она относится к всей Библии, то тут будут разные эти размышления и метод работы аналитический, то значит часть и как оно имеет отношение к всему. Мы много не будем отделять к этому тоже. Но это помощь для нас, когда мы хотим сравнить всей Библии, тоже имеет место и важный метод. Но можете этот поставить. Я думаю, вы имеете тоже записанное. Тут хотел бы использовать, как оно тут написано. Теперь, с левой стороны описывает ознакомительный обзор. То значит, когда будем индуктивный метод изучать, и процесс этот будем проходить, первое, что я буду использовать в этом методе, это смотреть, что я вижу. Не что я думаю вижу, но что я вижу, что Писание говорит. И тогда играет большую роль эти вопросы. То в этом метод, когда будем исследовать, мы хоть будем указывать некоторые вопросы, что будут нам помочь, чтобы тогда пройти этот процесс. Потом, когда я это делаю, что я вижу, тут видите эти три пункта. Первый – это есть изучение книгу синтетически, но все равно я должен с левой стороны это первое делать. Но оно включается под индуктивный метод. Потом она тут говорит текст или детали аналогически или аналитически. Это будет какие-то детали или какой-то текст и как оно относится к всему. Но первый шаг будет обзор. Все равно, если я буду это использовать, ну, в индуктивный метод. А потом насчет темы или тематически, то тоже я должен сделать ознакомительный обзор, а потом этот пункт. Теперь, я не буду исследовать как книгу, или это синтетическое, аналитическое, или тематическое. Мы будем смотреть контекст какой-то, и от этого хоть в принципе эти приобрети. Первое, это будет ознакомительный обзор. Второе, это будет истолкование. То значит, мы не будем исследовать это в середине здесь. После этого исследования или ознакомительный обзор, следующий аспект, это будет истолкование. То тут будем строить этот метод, как это делать, как выполнить этот метод. И знаете, это будет помощь для любого верующего человека, если он будет это делать. Это будет вопрос на экзамен тоже. Три степени, индуктивный метод, и я имею в виду ознакомительный обзор, истолкование, а третье – это будет применение. Применение на практике. То это три главные пункты насчет индуктивный метод. То значит, я должен делать это исследование, раньше я смогу делать истолкование. А когда это сделаю, тогда я буду иметь истины, буду иметь заключение, что я могу применить в своей жизни. То значит так, самый последний пункт, и мы уже говорили это применение. А потом будем исследовать последнюю часть, индуктивный метод, как это делать и как оно поможет нам потом в приготовлении проповеди тоже. Но в процессе применения будет самое последнее в этот процесс и как это использовать этот метод. С Божьей помощью мы вместе тогда пройдем этот процесс, будем его исследовать. И некоторые моменты пройдем быстрее, чем другие, но надеюсь, что можем что-то оставить с вами, что вы будете использовать. Одно, что я очень быстренько, я не буду отделять время, Но знаете, одно вступление здесь тоже очень важное, но я не буду уделять много времени. Это как читать. Как читать это слово, чтобы потом я мог исследовать Писание, чтобы спрашивать правильные вопросы, чтобы вытянуть от Писания, что оно хочет говорить ко мне. То, ну, я не знаю, как по-другому, просто заголовки дать. Я не хочу много времени отделять на это. Но оно важное. Но я хочу уже немножко идти вперед. То значит так, когда я читаю Библию, я могу делать это просто для себя, чтобы знакомиться. И тут есть, знаете, богословские термины, что можно использовать, что говорит, я читаю теперь, чтобы знакомиться с фактами, с личностями, с культурой, историческое время, план Божий насчет искупления, и с этим я тогда смогу правильное понятие Писания иметь в общей форме. То значит, это в одной форме, как я читаю, только чтобы это все вытянуть. И я еще не начал индуктивный метод. Но я так читаю, замечаю, заметки делаю. Могу читать это в это аналитическое чтение тоже. И тут тогда я прохожу и это исследую. Я просто заголовку делаю. Можно читать Библию инспекционное чтение. Ох, трудное слово. Ну, могу читать Библию в такой форме, но что она хочет сказать? Я читаю Библию с одной целью, чтобы знакомиться с целью автора, какую тему он хочет развивать, что самое главное он хочет передать, какие истины он тут уточняет, но тогда я должен аккуратно читать Писание в такой форме. То значит, тут я теперь размышляю, сколько главы в этой книге, как можно разделить эту книгу, как эта тема развивается через эти разделения, что я делаю насчет этой главы, какие личности находятся в этой книге. Как он начинает эту тему в этой книге, как он оканчивает. Теперь я исследую, какой литературный стиль он использует. То значит, пророческое, метафоры использует, сравнительные мысли, гипербол, правильно? Хорошо, hyperbole по-английски. Ну, поняли меня. Потом... Какая аналогия? Какие притчи? Я это быстро прохожу. Хорошо? С одной стороны, много теоретическое. С Божьей помощью больше книги будут это давать. Чтоб... Можно вам сказать откровенно, я больше практичный. И иногда это плохо тоже, потому что тут есть часть академическая, что я хочу к сторону поставить, то я с вами теперь прохожу это все, просто говорю вам, что такое есть. Но так читать и различные такие формы использовать, оно неплохое, оно все на свое место. Но я хочу войти в практическое, потому что тут немножко больше пользы. А насчет академического мы позволим, чтобы другие... приготовили это для нас через личные книги. И знаете, уже есть источники, что много это уже вырабатывает для нас, сделали эту работу, но только вот в чем. Если будете читать либерального писателя, вы не туда попадете, потому что он не так читает, как мы читаем. Если будет консервативный писатель, тогда что он приготовил, мы соглашаемся, принимаем, и тут много работы уже исполнено для нас. Поэтому только знакомлю, что есть эти разные взгляды, разные подходы, только как читаешь Библию, чтобы потом собрать эту информацию. Но самое главное для нас, это что я утверждал насчет тихое время с Богом, поклонение к Богу в чтение Слова Божия, а потом я себе делаю структуру, как это буду выполнять, то я знаю, что есть 929 главы в Ветхом Завете, знаю, что есть 260 главы в Новом Завете, то я знаю, что я буду минимум 3 и 1/4 главы читать каждый день, что я могу за один год пройти всю Библию. Но есть программы уже готовые для меня. Я знаю, что есть 1189 главы, но 365 дней, и так я разложу это. Если хочу читать Библию больше, чем раз в год, скажем, 2 раза в год, то я могу прийти к заключению, что 6,5 главы каждый день читать, за год я 2 раза прочитаю. Могу другую организацию делать. Я могу себе условие сделать, что от Бытия до Откровения прочитаю всю книгу. Я могу себе условие сделать, что я одну книгу от Ветхого Завета, потом одну книгу от Нового Завета. И так параллельно исследовать, пока всю Библию прочитаю. То тут теперь можно эту заголовку поставить. Ознакомительный обзор текста. Или наблюдать. Были моменты в служении Иисуса Христа, когда Он обличал Своих учеников с такими словами: «Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните». Евангелие от Марка 8:18. Это наставление для всех студентов Библии. Мы замечаем только то, что уже видели раньше, или то, что привыкли видеть, и иногда не видим, что там есть. Это, о чем Иисус говорит: «Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не понимаете, или не помните». То иногда, когда мы читаем Писание, так само с нами. Не замечаем действительное смысл слов. Это же должно быть очень ясно иногда, потому что мы привыкли, кто-то так сказал, или привыкли читать в одной форме. Это в процессе, в этот метод индуктивный, помощь, чтобы исправлять и вытянуть нас от такого положения. Это будет индуктивный процесс на это слово, ой, такое длинное все время, ознакомительное. Если мы говорим наблюдать или исследовать, это понятно, да, или нет? Понятно. Мне легче, чем это длинное слово говорить. Как-то нужно все бороться с этими зубами и языком, и еле выходит. Но это, где я теперь начинаю готовить в моих глазах, чтобы я по-библейскому исследовал, по-библейскому размышлял, и тогда мог найти все, что текст говорит, что я могу исследовать, но тогда могу его развивать в практической форме. Это нужно учиться. Сразу оно не будет, но с Божьей помощью будем его развивать. Метод только может дать какую-то структуру, но опыт только одно, что помогает развивать. То цель наша, чтобы теперь начинать рассматривать эту тему, и потом, чтобы исследовать ее в практике. Ну хорошо, еще что-то пропущу. Теперь, я уверен, что вы где-то имеете, там копию сделали, и тут есть процесс, 8 пунктов, это будет процесс ознакомительного обзора. Оно начинается с «Исследуйте предпосылки и фон», второе «Исследуйте литературный стиль». Это конспект, хорошо, что сейчас будем проходить ознакомительный обзор текста, хорошо? То этот конспект, чтобы указывать помощь, что первый пункт теперь это исследуйте предпосылки и фонд. То эти 8 пунктов, как пройдем, это все, что включается в эту часть процесса, когда мы используем этот метод индуктивный. То хорошее начало для нас, любое место, что мы изучаем, это исследовать фонд, значит, какие условия были, ну, скажем, книга Иоанна, или посмотрим первое послание к Иоанну, какие условия были, что нам поможет через эту информацию понять это Писание немножко глубже. То есть я смотрю на первое послание к Иоанну, одно, что могу найти через источники, что это были времена гностики, то значит, тут были учителя, кто преподавали лжеучение, неправильный подход к Богу, и чистый ерес. И когда писатель пишет, он имеет эту цель. Это значит, весь контекст и содержание, это чтобы охранить церковь от этого ереса, чтобы уточнить самое главное о Иисусе Христе. И когда исследуем это, что мы изучаем. Есть движение в настоящее время, им очень удобно вытянуть некоторые стихи от первого послания Иоанна и потом дать их на заключение. Но без этого первого пункта, тогда смело можно это сделать. Но если мы знаем, с какой целью оно было написано, автор, что он имел в виду, что там происходило во время первого послания к Иоанну, тогда мы видим, что совсем другая тема, другой цель, совсем по-другому говорит, тогда не имеем права такое истолкование сделать. И поэтому этот первый пункт, вот быстро пройдем, он очень важный пункт. Пример. Я когда смотрю на книгу Даниила, это очень важно, чтобы исследовать эту заголовку. То значит, исследуйте предпосылки и фонд. Очень важно, чтобы понять Даниил. Я когда исследую это, я тогда могу хоть найти, что народ Божий не хотел каяться. Израиль не хотел признавать свои грехи, непослушание. Иеремия тогда пророчествует и говорит, что Бог накажет. Наказание будет 70 лет в ссылке. Это значит, они будут находиться в плене под Вавилонской империей. Что они разрушили? Тогда мы видим, что Иеремия говорит, и через эти писания, что они разрушили завет Моисея. То что случится к Израилю? Бог говорит, я вас оставлю тогда. То Бог тогда это выполняет как наказание к Израилю. Но когда мы читаем Даниила, это все очень важное, чтобы иметь как фундамент для этого исследования, что там находится. Тоже есть вопрос. Вопрос, неужели все обетования Божии с Израилем тогда не будут исполнены, потому что Израиль непослушен, находится в плене, тогда нужно исследовать заветы, что Бог имеет с Израилем, чтобы понять, что Бог говорит через Даниила, через этой книги. Тогда Даниил, когда его читаем, мы понимаем, почему он нам разъясняет в очень ясной форме план Божий для Израиля, то значит его программу. Но если это первое я не буду выполнять, тогда Даниил не будет такой известный для меня, тогда не пойму, что оно дано для Израиля, тогда я не буду искать церкву в Даниила, потому что оно только говорит про Израиль, а там, где оно говорит про церкву, это не вмещается в 9 главе, но там между стихи мы знаем по хронологии, что там церковь включается. То видите, это наша работа, когда мы глубоко хотим войти в Писание, но не все книги будут такие сложные, потому что мы можем взять Евангелие от Иоанна, очень по-простому мы можем все это исследовать, и имеем уже достаточно источники, что используем. Но когда мы говорим про пророчество, немножко сложнее делается, и меньше источники.
Но мы имеем Библию, тогда мы сравняем Библию с Библией и можем прийти к этому заключению, как Даниил мог прийти к этому заключению через исследование этого пророка Иеремии. Но когда последний раз вы читали Иеремия, Иезекииль, чтобы прийти к какое-то заключение, что помогло в малых пророков? Видите, это еще берет время в нашей жизни. Я говорю это для себя, как и вам. Потому что это много местах у Писания, что мы еще не знакомы, как нужно быть, но нужно эти места исследовать, чтобы тогда понять, и можно правильное исследование делать у других места. Говорим про Ветхий Завет. Когда это исследуем, оно большой помощь для нас. Пример, если Богу будет угодно, на следующий раз будем исследовать доктрины о церкви. Но самое первое, что нужно исследовать, это как церковь и Израиль отличаются, что есть разница. Но тогда нужно знать программу Божию к Израилю, чтобы тогда понять, что в Ветхом Завете церкви нету. Но тогда вопрос, были верующие? Да, были верующие, но церкви не было. Тогда как это объяснить? Тогда нужно знать, когда церковь родилась. Тогда нужно знать, какие условия Бог имеет для церкви, почему церковь теперь существует, почему программа Израиль не продолжается, если Бог еще имеет заветы для Израиля. Но мы знаем, что Бог будет исполнять эти заветы с Израилем, но когда будет восхищение церкви, Бог возвращается к программе Израиль. То видите, тут большой обзор Писания, но связана программа, что Бог имеет с Израилем. То когда мы читаем Даниил, тогда мы знаем, что Бог тут показывает нам, что Он имеет еще в виду для Израиль, тоже показывает, как Он использует язычников и эти разные империи, чтобы наказывать Израиль, какой план Бог имеет через этих язычников в последние дни, чтобы потом Антихрист мог действовать, тоже как инструмент для наказания Израиль и народы. То видите, хочешь, не хочешь, нужно знать свою Библию, и сразу не узнаешь. И это длинный процесс. Снова изучать Библию не скучно. Это богатство. Все время еще что-то научиться, еще что-то научиться. То я в самолете, когда буду находиться, как в Алмату лететь, потом назад в Америку, я уже отложил одну книгу. Только исследовать Царство Божие, как оно от бытия до откровения, то значит, как Бог и что Бог говорит насчет царства Его. То тут духовный смысл, а потом программа Божия через Израиль, и потом насчет тысячи лет царств. Ну, через всю Библию нужно исследовать эту тему. И очень глубокая тема, очень связанная с эскатологией. Я еще учусь. Много уже прошел классы насчет этого, но я еще учусь. Но эта тема очень важная насчет эскатологии. И очень мало описывается про этой теме. Ну, один бывший учитель написал, то хочу знать, что он говорит. То исследую его книгу. Ну, только там 2-3 главы только прочитал. Но это я себе позволяю, когда на самолете. Это время, что отделяю, чтобы лишнее читать. Это когда на самолете нахожусь. Ну, знаете, когда 10 часов летишь, никто не мешает, много можно читать за 10 часов. Или можно спать. То решаю, чи буду спать, или буду эту книгу читать. Буду читать, я уверен. И так я использую эти времена. Ну, хорошо, где можно фон найти тогда? Потому что это будет все время первый пункт, когда я хочу исследовать любой текст или книгу Писания. Но тут уже вам дал пример, то нужно исследовать другие книги у Библии. Что для Даниил я должен знать Исаия, Иеремия и Иезекиил. И это дает мне фон, чтобы понять Даниил. Если хочу искать другие книги, дать мне фон для Деяния, я должен знать Матфея, Марк и Лук. Потому что это мне дает главное основание и фонд для Деяния. Хочу понимать эти послания в Новом Завете, я должен знать хорошо Деяния, Деяние мне дает фон. Но эти все места в Новом Завете, исследуя, я должен знать много местах в Ветхом Завете, потому что писатели цитируют Ветхого Завета. Снова я должен быть знакомым с Библией. Но в самую первую очередь Библия с Библией. Второе, и теперь эту возможность имею, это чтобы консультировать с библейскими справочниками. То значит словарь, есть уже возможности для некоторых, энциклопедия. Уже много источников, ну как Галей, правильно? Галей и подобные книги. То значит, уже есть некоторые справочники, что с Божьей помощью смогу приобрести, и это мне указывает помощь. То тут есть много уже современного, что уже приготовлено. И с Божьей помощью, то, может, Церковь Иисуса Христа будет иметь еще больше такие источники, потому что, знаете, новые археологические вещи помогают, чтобы мы могли еще немножко больше информации добавлять к этому. Другое, имеем уже книги, обзор Ветхий Завет, Новый Завет. В будущем тогда нужно еще иметь доступ или подход к Ветхим Завет, Новым Завете, и это связывается с обзор Ветхий Новый Завет. А последнее, это будет комментарии. То это все источники, что могу использовать, чтобы это делать. Теперь я буду проходить с вами некоторые места в Писании, как примеры. И одно место, что буду использовать, это будет первое послание к Петра, 3 глава, 11 до 7 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 1 до 7 стих. То значит, когда я исследую эту заголовку, предпосылки и фонд, первое, это будет, я должен написать, кто автор. Кто автор. Второе, я должен написать место составления. Потому что это все включается, предпосылки и фонд. То автор, место составления, время, составление, место составления, время, составление, кому оно было предназначено, кому оно было предназначено. И последнее, это будет историческое общественные условия. То когда я смотрю на автор, тут никакие аргументы. Это принято, что это Петр написал, он автор, нету аргументы, принято. То это себе записываю. Потом, где оно говорит место составления, то большинство смотрят на первое послание Петра 5:13. То согласно это место, должно быть 13, извиняюсь, это 5:13. Первое послание Петра 5:13. Но только проверьте, это где оно напоминает этот город, Вавилон. То значит, Петр, когда он писал это послание, он писал о Вавилоне, только будет вопрос, чи это говорит он про символитический город римский в форме Вавилон, то значит, он имеет в виду Рим, а использует символитические термины, или был такой город. Но большинство, я как тут уже указываю, это что перед вами, возможно, что это был буквальный Вавилон. Большинство комментариев будет говорить, что этот Вавилон не с Рим. То тогда мы должны прийти к заключению. Но это работа первое, что мы делаем насчет любое место, что будем использовать насчет изучения Библии, это индуктивный, то это просто один пункт в этот процесс. То мы только будем использовать пока первое послание Петра, а потом некоторые другие примеры. То я когда исследую первое послание Петра, то я должен это уточнить. То тут я быстро это делаю, но уже имеете источники, что вы сможете использовать, чтобы рассматривать это все. Хорошо, успели это? Это просто, чтобы дать пример. Другие места мы немножко сможем остановиться, немножко больше, но это я быстрее прохожу, потому что уже есть достаточно источники, где мы можем это найти и написать. Есть Библия, что уже имеет это записано в своей Библии, то она уже готова для нас тоже. То еще немножко подержать это? Ну, знаете что, если не успеете это все, еще, может, день-два, может, сможем сделать фотокопии, это тоже, хорошо? То соберем так. Я имел в виду, чтобы хоть немножко воздерживать от вас, чтобы вы не заснули у классы. Потому что если готовы, все в руках, тогда зачем мне заботиться, зачем мне писать и так дальше. Как? То 63-64 год до... Да, должно быть после. Да. Ну хорошо. Можно продолжать тогда? Это знакомить вас с процессом. Но это необходимое, как первый пункт. Второй пункт, и замечайте в конспект, исследуйте литературный стиль. Хорошо, исследуйте литературный стиль. Теперь, будут места, где это очень просто, очень легко. Будут другие места, где нужно исследовать источники, чтобы помочь нам указывать насчет этого. Но тут хочу, чтобы заметили некоторые моменты под этой второй заголовки. Очень важно, чтобы мы знакомились, с какой литературой мы работаем, любой текст, что мы исследуем. Теперь, когда читаем первое послание Петра, третьей главы, то нету проблемы. Но будут другие места, это очень важно, чтобы мы знали, и были знакомы с литературным стилем, потому что это будет иметь влияние на наше истолкование потом, тоже как мы исследуем текст. То первое, чтобы знакомиться с литературным стилем, какой тип используется. Второе, контекст, что я исследую, я должен быть убежден, что оно поэзия, пророчество или сказание. Потому что тогда, что я вытягиваю, что я исследую, имеет влияние. Потому что это, что скажешь в поэзии, оно не так само, как скажешь в другой форме литературы. То значит так, в песен песней оно сказано в форме поэзии. Но я должен быть знакомым с этим, чтобы потом знать стиль автора, когда он эту литературный стиль использует, и что он хочет говорить, то я должен быть знакомый с этим. Экклезиасты изучая, я должен быть знакомый, какой стиль он там использует. То это второе. То просто значит, это есть поэзия, пророчество или сказание. И там есть гораздо больше, чем это, просто пример даем. Я должен знакомиться. Третье, я должен быть знакомым стиль автора, как он грамматику использует. И это тоже очень важное. то значит автор любит символическими смыслами что-то говорить, он любит образными или апокалиптические эти средствами использовать, то значит он берет слова, что имеет эсхатологическое понятие. То какие термины, какие слова, какой его взгляд, какая его грамматика, тоже тут все включает. И видите, когда мы это исследуем, это все нам помощь указывает, что это автор Петр или это автор Павел, что это Иоанн или это доктор Лук, то это одно, что нам очень много указывает. Поэтому иногда трудно узнать, кто автор послания к евреям, потому что там грамматика, стиль, литература отличается. И поэтому есть многих, кто имеет сомнение, что это апостол Павел написал или нет. И тогда есть разные понятия, кто автор. Но это потому, что кто-то исследовал, не кто-то, но многие исследуют автор, его грамматику, стиль и так дальше. Четвертое, что я буду исследовать, это тоже, что он использует притчи, аллегории или другие формы речи, которые необходимо распознать. Это значит, я должен с этим знакомиться тоже. Теперь, этой неделе мы много времени будем отделять над этим, но это очень важное, чтобы правильное истолкование потом сделать. Видите, это знание нам будет помощь, чтобы сохранить, чтобы правильное понятие получить. То значит, автор хотел что-то сказать, но если я не понимаю его литературный стиль, как он говорит, какую грамматику использует, термины, что у него обычно используются, я тогда, может, не пойму, что он хотел сказать. И это мне все для помощи. Если можно один пример использовать, это будет как Псалом 94.3. Псалом 94.3. «Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми Богами». Богами, то как это понять? Ну, если понимаю литературу еврейскую, понимаю тут стиль поэзии, тогда я могу прийти к заключению, что тут есть синтетическими параллелизм, что используется, то просто вторая строчка добавляет к этому, что уже было сказано. То значит, ибо Господь есть Бог великий, это главное. Второе, что говорит, это что просто дать другой детали, чтобы утвердить, что уже было сказано. Но это есть синтетический параллелизм в литературный стиль еврейский. Но если не понимаю этот стиль, я тогда могу войти в одно исследование, одно понятие, что тут писатель не имел цель говорить. Но если я хочу признавать, что есть боги, тогда я могу вытянуть только вторую часть и сказать, что наш Бог один из многих богов. Оно это не говорит. Оно просто хочет сказать, хоть и существовало другие боги, он выше их всех все равно стоит. Но он не говорит, что есть другие боги. Но в настоящее время есть склонность к этому. Новое движение имеет склонность к этому. И поэтому смело говорят, я Бог, я один из богов. А потом возьмите мормоны, они веруют, что один день будем Бог. Иисус Христос один из богов. Ну, видите, это просто вытянуть стих и сказать, что он не говорит. Ну, потому что не знаю литературу, не знаю цель писателя, когда он использует этот литературный стиль и не понимает эту грамматику, что он использует. Но когда мы знакомимся с такими вещами, нет проблемы. Поэтому эта вторая заголовка важная, когда мы индуктивный метод используем. Имейте в виду, мы очень детально проходим. Если занимаетесь с кем-нибудь насчет ученичества, как изучать Библию, вы только будете говорить про процесс, ознакомительный обзор текста, и все, эти детали вы не будете проходить. С Божьей помощью будете знакомить их с такими деталями. И это где доктор Мейхью, он другой подход немножко имеет, чтобы не дать эту деталью, а другую, что помогло члену церкви. Но вы должны знакомиться, все. И тут теперь немножко скучно делается, но мы глубоко не входим, только знакомим вас с этим, и все. Смотреть, как Псалом 1.6, оно говорит так: «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». То тут мы видим другой стиль еврейский, когда он пишет. Тут теперь есть контраст, или это сложное русское слово, противопостановление. Контраст. Но это тоже форма поэзии, что писатель использует. В техническом смысле мы говорим антитетическими параллелизмами. Лизом. Простое слово, контраст, это все, что он хочет сделать. И это, что он пишет, это литературный стиль. И поэтому в семинарии обычно есть один предмет, что можно проходить, если мы еще глубже хотим войти в понятие Ветхого Завета. Это чтобы изучать поэзию, притчи, Экклезиастес, и пророческие литературы, это Ветхого Завета, то значит, нужно иметь большую любовь к этому, потому что очень скучную. То значит, я должен это с литературный взгляд, еврейский взгляд, понять литературу и поэзию еврейские. Но этот процесс нужно проходить. То высшее образование, как в семинарии, требует этого. Ну, знаете, я не помню последний раз, что в проповеди я говорил про, как здесь не могу выговаривать, антитетическими параллелизмом, знаете. Бабушка скажет, какие зубы он там потребляет, знаете. Но это нужно проходить, этот процесс. Но я никогда не пользовался с этим. Но когда хочу какой-то стих в детали истолковать, тогда должен быть знакомым с этим. А так, в общей форме быть знакомым, это будет достаточно. Но в будущности, может, будет книга, чтобы только с этим мы могли исследовать и рассматривать. Увижу, к концу недели хоть псалмы, мы можем там другую копию там вручить вам тоже. Потому что, знаете, список приготовлен теперь, чтобы хоть главное можно знать об каждый псалом, как можно немножко подойти к эти, как притчи, Экклезиастес тоже. Потому что, знаете, иногда славянский народ имеет тенденцию, если не имею проповедь, то любой псалом могу вытянуть и что-то сказать. Но, когда мы исследуем, знаете, как мы здесь говорим, литературный стиль и все, много ошибки можно сделать. То значит, мы одно говорим, а автор имел совсем другой цель. То мы говорим про одно, а тут есть пророчество о Мессии. Тут мы имели в виду что-нибудь, а тут оно говорит про тысячи лет царств. Тут имели другое в виду, понятно. То мы будем проповедовать вовсю, но автор это не говорил. Но все думают, что псалмы любой человек может что-то вытянуть и говорить хоть 10-15 минут, потому что он не готовый, а ему назначили, и он будет что-то говорить. Но знаете, некоторые очень сложные, богатые проповеди находятся в псалме, но нужно работать над ними. И нужно осторожно, но осторожно с любое место в Писании. То это не легкомысленно это говорю, потому что нужно осторожно. Лучше вытянуть какое-то место от Евангелия и что-то сказать, чем иногда вытянуть от псалмы, потому что большинство, они влезут туда, где не можно выйти потом. Потому что уже сказали, уже истолковали, но не это. Ну хорошо. Третий теперь пункт. Третий пункт будет: исследуйте сам текст. Исследуйте сам текст. И тут мы хотим немножко сказать, что первое это будет прочитать текст и его контекст. То когда мы говорим это, тут много хотим сказать, хоть этот пункт важен, эти первые пять пунктов, оно само все в себе сказано, но это хочется сказать, что я тогда смогу войти в какой-то текст, и я должен быть знакомым с этот текст и знать, как оно идет от общего, чтобы что-то сказать специфическое, чтобы знать контекст и содержание, это что я буду исследовать, чтобы войти в этих детали. То значит так, я смотрю сдалека лес, я приближаюсь, теперь могу видеть различные дерева. Я войду в середине, теперь я очень близко к дереву, но теперь лес не вижу. То значит, я от общего ближе, ближе, ближе. Это, что я хочу сделать, от общего к специфическому. Сдалека вижу, потом очень близко вижу. Сдалека, может, неясное, может, не совсем видимое. Приближаюсь, вижу, но теперь я не вижу все, а я вижу специфическое. То я должен это иметь в виду, и это мы говорим про исследование сам текст. Первый пункт – прочитать текст и его контекст. Иногда можно от специфического отойти к общему. Иногда могу соединить обе эти мысли. Но это все, чтобы сохранить, чтобы я не вошел туда, где не нужно. Это с помощью Бога тоже. Все это исследовать. То первое, это было прочитать текст и его контекст. Второе, это сделать общее наблюдение. Третье, определить структуру. Четвертое – установить главную тему. Пятое – сформулировать цель. То это в краткой форме самое главное. Теперь четвертый пункт будет – прочитайте текст и его контекст. Прочитайте текст и его контекст. Тут имею цель, когда это пишу и тут это говорю, что студент должен прочитать этот текст, что он будет изучать. Мы уже говорили минимум хоть 4-5 раз. Хороший студент, он не будет ленивый, и он не остановится только 4-5 раз, он будет гораздо больше. Цель есть, чтобы знакомиться в общей форме содержания текст. И вот цель, чтобы это сделать, чтобы потом можно концентрироваться на главную тему. Когда он знает главную тему, он тогда поймет специфические идеи в контексте, это что он изучает, но он должен уже знакомиться с главной темой. То когда мы под этот пункт ставим, прочитайте текст и его контекст, мы имеем в виду, что первая цель моя, чтобы знакомимся в общей форме. Концентрируюсь на главную тему через это общее знакомство. А потом я хочу знать идеи, детали специфически, как относятся к этой главной теме. И видите, тут мы уже намек говорили, и тут нужно напоминать эти слова. Это инспекционное чтение и аналитическое чтение. Потому что это что включается под этой заголовки номер 4. То первый и второй раз, как я читаю текст, это будет в форме инспекционное чтение. И тут я знакомлюсь в общей форме с текстом с Писания. То основной идеей контекста. Теперь, когда я знакомлюсь с этим текстом, контекст, тогда я перехожу к аналитическое чтение. И тут тоже пару раз буду читать. То значит, теперь я уже ищу главную тему автора, главную идею, и что он сказал про эту тему и идею. Сколько уже сдались? Еще будете продолжать или уже... Ой-ой-ой, куда мы влезли теперь с Дегтяренко тут? И слушайте, это в простой форме. Когда вы смотрите на эту книгу «Герменевтика» и подобные книги, тогда уже хочется сдаться. Но мы только знакомимся, не беспокойтесь. Есть практическое к этому всему, но тут... Мы избавимся в некоторые эти термины. Вы заметили, что я не говорил, может, будет на экзамен. Мы просто проходим процесс. Это наше инспекционное чтение, аналитическое чтение. Мы знакомимся и проходим так быстренько, хорошо? Но будут другие моменты, где мы остановимся немножко. То значит, я прошел этот процесс... хоть оно в техническом, формальном смысле делаю, или просто читал, все равно я должен прийти к заключению и написать, что есть главная тема. Это очень важно. То любое место, что я читаю, я должен через мое исследование тогда утвердить мое понятие или сказать неправильное понятие имею. То значит так, я читал, в какой форме оно не было, в техническом смысле, после этого я должен написать, что есть главная тема. Теперь я пройду процесс в полном смысле насчет исследования этот текст. Но теперь, когда я эту всю работу сделал, я теперь смотрю на мою главную тему, вижу, а не туда пошел. Читал, мне казалось, что это главная тема, но когда я исследую все эти стихи, выполнил этот процесс, но другая тема. Тогда я прихожу к заключению, что я должен изменить, что я думал, была главная тема. Но большинство это не будет трудность, не будет проблема. Самое главное, что вы хотите исследовать здесь, это что один Уиклиф, Иван или Джон Уиклиф, он умер в 1384 году, но он дал эти 4-5 вопросы, что мы до сих пор еще используем. И это один метод, как мы общее наблюдение делаем контекста. Но эти вопросы такие драгоценные, что мы еще их используем, но это один подход, как мы наблюдаем и исследуем текст. Теперь, когда мы имеем это перед собою, мы имеем тут несколько вопросов. Первое – кто? Это касается людей. Имейте в виду, что с правой стороны, насчет этой таблицы, мы будем наполнять это с этой информацией через короткое время. Но первое, я хочу, чтобы вы знали, что этот первый вопрос говорит «кто?», и это касается людей. То когда я буду исследовать у первого послания Петра этот контекст, что будем рассматривать, я хочу увидеть все личности, про кого он говорит. Кто включается в этот контекст? Что я могу от этой личности научиться, чтобы оно дало мне больше понятия? По-другому, я уже предвижу главную тему. Теперь, как эти характеристики этих людей мне дадут больше понятия к этой теме, потому что если Петр их включает, а он имеет одну главную тему, эти личности или мне дают дополнительные информации, или какие-то другие детали, чтобы я эту тему мог лучше объяснить, лучше понять, лучше применить в своей жизни, помощью
истолкования. Но первое это будет, кто эти люди? Какие действующие лица? Второе это где? Это место. То значит, какие места упоминаются? Какие отмечаются здания, города, народы или памятные места? Это все включается здесь. И видите, от контекста к контексту оно будет меняться. В первое послание Петра 3 главы мы потом будем это исследовать. Третье, на этой таблице оно пишет этот вопрос. Когда, что хочется сказать про время, когда происходили эти события? Упоминается ли продолжительность действия? В какой момент история искупления происходит события? Это я буду исследовать под этой частью таблицы в контексте. То этот вопрос заставляет меня так думать, размышлять, отвечать и копать. Эти вопросы эту цель имеют. Четвертое. Что это говорит события, идеи? Если это исследовать под этой таблицей, что является основным содержанием повествования? Какие события происходят? Какие сообщаются идеи? Какой тон или атмосфера в контексте? Радость, печаль, победу? Какие ключевые концепты, ключевые слова находятся в контексте? Что тут обещается? Какие приказы? Какое предупреждение? А потом последнее, какие оборотные речи употребляются, если они здесь? И потом, ну, может, знаете, иногда будет что-то особенное греческое или еврейское, или что такое потребляется. Но вот, скажем, апостол Павел в его проповеди, он использует одного поэта из язычников. То, почему он это использовал? Ну, я себе тут замечу, потому что хочу найти ответ на этого тоже. Теперь пятый вопрос. Почему? И тут мы говорим причина. Почему автор говорит все это? Почему эти слова он использует? Что он говорил до этого контекста? Что он говорит после этого контекста? Что могу найти как мост, что строит от 2 главы до 3 главы, от 3 главы до 4 главы? То видите, в этой форме я могу это исследовать. Но работа вот в чем. Я должен думать теперь, и это серьезная работа. Я должен работать над этим с помощью Святого Духа. Я теперь должен записывать это, потому что буду быстро забывать. Все, что я смогу исследовать, оно в будущем будет помощь для меня тоже, когда этот текст буду рассматривать. А когда буду продолжать в этот метод и этот процесс, оно мне поможет в анализе этого текста. Но раньше начнем еще, хотел бы некоторые моменты еще использовать. Видите, оно не важно, сколько я в эту таблицу могу написать. Важнее, какие вещи я могу наблюдать. То значит, знаешь, если один нашел 5, а другой нашел 10, а может этот, кто нашел 10, 5 нужно в мусор выбросить все равно, потому что он просто наполняет эту таблицу, что он столько нашел. Оно должно быть качественное, должно быть аккуратное. Другое, я хочу смотреть, а потом еще раз смотреть, потому что первый раз одно заметил, второй раз еще добавительное к этому тоже. Другое, я когда исследую, когда отвечаю эти вопросы, я это исполняю, чтобы мне был помощь, цель, чтобы понимать контекст, то я хочу знать, что автор говорит, его главная тема. Я хочу знать, почему он это сказал, это его целью, эти слова. А наконец, я хочу знать, как применить эти истины в моей жизни, потому что они тут написаны для меня. То когда будем работать через этих вопросов и отвечать их, тогда мы будем готовить материал для будущей проповеди. Потому что, знаете, один цель для нас, как проповедники, это прийти к заключению, чтобы приготовить конспект от контекста. Тогда я говорю, что Библия говорит, а конспект – это просто дать мне структуру, как передать эти истины, чтобы люди тогда могли взять эту информацию, поняли ее, применили в своей жизни. Тогда церковь меняется, личности меняются. Но Слово Божие все это делает. Мы только используем метод, как вытянуть эти истины, чтобы они были пользой для Церкви Иисуса Христа. Но первое начинается со мной. Я это делаю не потому, что я хочу проповедь, я делаю это потому, что хочу, чтобы Писание имело влияние надо мною. Будет иметь влияние надо мною, я проповедую эту истину с убеждения тогда. Я не говорю теорию, я ее даю с убеждения, и этот авторитет передается, потому что я уже пережил эту истину, и я теперь не могу выдержаться, я должен говорить другим. Но если это теория, то я буду очень скучно рассказывать первый пункт, второй пункт, третий пункт. Ну, знаете, и все сплят. Но если я убежденный, пережил эту истину, я хочу, не хочу, буду эмоции иметь, и буду это говорить не в обычном голосе аж, потому что хочу передать эту истину. Я гору. Это нужно, чтобы вы узнали, что меня Бог открыл, что я испытываю, и хочу, чтобы вы испытывали эти благословения. Но если просто это учебную академию, тогда она очень сухое делается. Мы лекцию будем читать. Первый пункт говорит нам, и мы можем это видеть в стихе пятом, и как прочитаем, и бедные люди сплят и думают, что этот проповедник хочет сказать. Верит он, что говорит, или нет. Но когда проходим этот процесс, столько работы над этим, оно живое для нас. И когда мы сзади кафедры находимся, мы с таким духом передаем. Будем продолжать от этого текст. Первое послание Петра, 3 глава, 1 до 7 стих. И снова дам хоть пару минут еще посмотрите на этот текст, прочитайте его, а потом будем следовать. Это был четвертый вопрос, что мы вчера только заканчивали. Это над вопрос «Что?». Что? И может этот экран, просто включи его, чтобы снова напомнить. Этот вопрос «Что?». Может, уже написали? Может, еще сможете добавить. Но был намек, и первое, что я замечал, это было, что Петр высказывает несколько повелений. То значит, Петр тут, он не говорит, это было бы хорошо, я бы желал, что такое было выполнено. Он дает Слово Божие как приказ. То значит, я тогда следую и буду рассматривать для себя, какие приказы. Жены должны повиноваться своим мужьям. Это приказ. Это тоже не спрашивает, че хочешь, не хочешь. Приказ. Поведение жены должно быть скромными и почтительными. Это значит, это тоже. А теперь, когда она говорит, ее украшение служит в первую очередь ее поведение, а не одежда драгоценные. Или драгоценности. То значит, тут хочем увидеть, что он не говорит про украшение, че она серьги одевает или нет, че косметику она использует или нет. Он тут будет давать ударение, что ее самое главное, и кто-то говорил вчера, это насчет внутреннего и внешнего. То его ударение насчет внешнего, это где есть красота. Теперь, если мы исследуем этот текст, но я буду добавлять уже, лучше буду следовать, то это одно ударение. Он говорит нам, что пример для нас, и особенно для жены, это будут это жизни святых жен. То он говорит прошло. прошлого. То значит, тогда, как здесь он дает пример, и тут он нам говорит про Сару и Авраам. Тогда хочется сказать, я потом хочу исследовать, какой пример был в их супружеской жизни. И Петр тут хочет дать намек насчет этого. То я себе заметку делаю, что потом я хочу немножко это исследовать, потому что он этот пример дает, а он их называет, что они святые. Святые – это женщины. А другой он говорит, как мужья должны обращаться с женами. И он говорит благоразумно и понимать, ну, понять их. То значит, я себе отмечаю здесь, что муж должен знать про своей жены, чтобы он так мог поступать. То значит, он ее должен знать, должен ее понимать, чтобы тогда правильно с ней жить. То я себе намек, что я хочу потом немножко больше это исследовать тоже. Говорит, мужья должны оказывать женами, как оно говорит, честь, то почтение, как да. То тут много говорит тоже. А жены должны как? Обращаться в первую очередь к женам, затем и мужам. То тут она касает обе тоже. Говорит про поведение. Теперь оно другое, что утверждает здесь. Поведение без слова. То значит, тут замечаю, что жены имеют проповедь очень сильную через их жизни, поведение. То значит, они не должны брошюрки раздавать, они не должны благую весть каждый момент дать к неверующему мужу, а их жизнь будет громкий проповедь. Другое, насчет украшения, тут себе намек сделал тоже, что это кроткий, молчаливый дух, смиренный, и это все внутреннее, ничего тут не говорит про внешнее. А послушные жены, тут говорит, они будут подобны к прошлой, то значит, эти святые жены. Сара, один пример из них. Тоже, но говорит, немощные сосудом. Я себе намек сделал, хочу знать, ну, что это хочет сказать про женщины, что они это немощные сосуды, потому что в наше время феминисты говорят, но такого нету, все на один уровень. Но Слово Божие говорит, нет, тут есть разница. В Иисусе Христе нет разницы, но есть что такое у их характеристики, где есть разница. То я имею ответственность перед Богом, чтобы это исследовать тоже. Контекст, оно не укрепляет этот пункт, но если я буду его развивать, хочу немножко знать про это тоже. Потом оно говорит, женщина сознаследница благодатной жизни. То значит, тут что такое на один уровень своим мужем, но оно связано под благодатием. Намек себе делаю. Я хочу это немножко исследовать тоже, про что она говорит. Она верующая, а ее муж неверующий. А тут что-то в контексте хочет сказать мне, что это под благодатие Божие. Тут тоже говорит, что хорошее поведение между мужем и женой влияет на молитвы, чи будет ответ или нет. А тут я себе смотрю насчет украшения. И знаете, тут оно говорит, что завоевать хорошую, благую весть, это не будет внешней формы. То значит, она может косметики одевать или не одевать, серьги одевать или не одевать, волосы приготовить, как она хочет. Это не будет играть роль, чи он покается или нет. Самое главное, то, что уже замечали. Другое, оно говорит, жены должны повиноваться своим мужьям. Тут ничего не говорит к всем мужчинам, оно говорит к мужу. Но в контексте мы тогда хотим увидеть, что есть главная тема, чей это утверждает это или нет, или тут еще что такое говорит. Но в первую очередь это к мужу своему. А другое, оно говорит, что кроткий и молчаливый дух, это есть драгоценный пред Богом. То тут это бриллианты, что она должна иметь, что должна одевать, в какой форме украшивать. Тоже оно говорит здесь, что жены, если имеют неверующего мужа, они имеют в чем иметь страх. То тут я намек дам, потому что если исследовать это время, и мы много на это не рассматривали, но когда я смотрю на кто, место, время, эти первые три пункты в этой таблице, я тогда немножко больше познакомлюсь с временем, когда эти верующие жили, что Петр имеет в виду, чтобы я мог понять, почему она должна бояться. Но в это время женщины, многие думали, что они аж и душу не имеют. Женщины – это как мебель. Можно с женами или женщинами поступать так само, как с мебель. То значит, можно копнуть, можно бросить, можно разбить, потому что общество не считало с ними. Но в условии богословской, а тут совсем другое понятие, но если муж неверующий, тут есть причина для страха. Но тут в контексте тогда, как оно должно быть. Сара называла Авраама господином. То тут что-то говорит тоже, как она должна поступать с мужем. И каждый муж, о, как приятно, чтобы жена его называла господином. Подчинялась к нему так. И так оно в всех христианском доме, это не нужно напоминать. Ну, просто тут намек такой есть. Все жены это делают. А муж себя ведет как господином тоже, то тут нету никакие проблемы. Я улыбаюсь, вы замечаете, потому что в практике это другое. Но в контексте тоже, что Петр пишет в это время, я хочу себе сразу заметить тоже в контексте, что он это хочет передать сегодня для церкви тоже. То все, что он тут говорит в контексте, это не есть прошлое, это не есть историческое, оно и современное для Церкви Иисуса Христа. Тут тоже говорит, если муж не ведет как нужно себя, то значит не будет ответ молитвы, то какой-то намек здесь тоже. Другое, что тут замечаю, если исследую некоторые фразы, и тут брат один намек это сделал, и если смотрю в первом стихе, первые слова, оно говорит «слово также». Также тогда это сразу мне намек хочет сказать, что в второй главе было сказано, чтобы так же поступать в контексте 1 до 7 стих. То значит, в контексте, в содержании, я прыгаю немножко вперед, но знаете, когда вы будете уже больше в практике, тогда вы можете уже прыгать немножко, некоторые пункты проходить, потому что уже оно будет в вашем опыте. Но в второй главе оно говорит про отделение, оно говорит про страдание. Оно говорит про гонение, оно говорит про трудности, оно говорит, как себя вести в общество. То когда я смотрю на эту фразу, я его не хочу пропустить. Слово «также», потому что тут связано, потому что так жена теперь должна поступать, так и муж должен поступать. Но в контексте содержания первого послания Петра мне придется это связывать тоже. Когда я исследую литературное, я тут не замечаю ничего особенного. То этот намек себе сделал, что никакой литературной формы особенного не использует. Атмосфера, ну тут я себе думаю, ну какую атмосферу он хочет строить? Я думаю, триумф, победа. Это что должно быть в доме христианства, но тут есть намек в этой главе, и в эти всем стихи, какой дух должен быть, какой тон семейный должен быть, какой атмосфера. То значит, если я возвращаюсь домой, какой атмосферы я могу ожидать в своем доме? Я вам скажу, моя мама была интересная женщина. Никогда не знал, в каком настроении она находится. То значит, где-то находился, когда возвращался домой, я не знал, какое настроение найду маму. Если радостная, хорошо, все в порядке. Но если расстроена, что б я ни сказал, что б я ни говорил, беда. Какой атмосфер? Все зависело от мамы, настроение ее в этот момент. То я, когда возвращаюсь домой, какой атмосфер моя жена дает к доме? Тут много говорит про это. Много не говорит, но достаточно говорит про роль жены к мужу. А другое, я вижу, что Петр цитирует Ветхий Завет, то значит, он использует Писание, чтобы дать авторитет к его словам, хоть он есть апостол, и он говорит Слово Божие, он хочет с этим утверждать. И в этой форме я себе хоть 26 пунктов уже записал. все, что вы сказали, оно может и до 30 пунктов аж дошло. Но это просто, что мы исследовали. Уже достаточно материал для конспекта. Но еще не готовы конспект строить, потому что еще процесс проходим. И мы, как говорим, это только второй пункт. Это есть ознакомительный обзор текста. Теперь следующий пункт в этой таблице, оно говорит, почему, почему. Теперь подумайте, что вы напишете здесь, почему. И вы имеете перед собой, что это назначает. Почему автор говорит, что он говорит? Теперь здесь намек тоже есть, что он говорил до третьей главе. То как он связывает? То тут я должен хоть посмотреть назад, минимум, вторую главу, потому что я хочу построить мост между вторую главу и третью главу. Тоже я хочу теперь посмотреть, если следующие стихи, после седьмого стиха, что-то добавляет контекст, первый до седьмой стих. Видите, тут много работы сейчас. Я только даю вам пару минут. Но подумайте, что тут можно включить, почему. И тут маленький перерыв. Не уходите, но работайте. Я только хочу, чтобы вы знакомились немножко, но это берет время. Берет время, чтобы хорошо прочитать, размышлять. И тут вы видите уже, как нужно связывать весь текст. По причине, что я вам достаточно времени дал, то, может, я просто скажу некоторые вещи, чтобы вы имели в виду, что можно включать. Теперь я больше времени мог отделить, поэтому тогда я могу немножко легче это связывать. Но хоть вы теперь знаете контекст немножко, познакомились с содержанием, то одно из главных пунктов, что хочем поставить в этой таблице, почему... Мы тут хотим поставить достойно повеление жены, как они должны поступать своими мужьями неверующими. Это одно. Другое, что женщины будут иметь пример от Ветхого Завета, от этих святых женщин, как муж должен поступать своей жены, чтобы были ответы к молитве, не было препятствия. И одно очень важное, это насчет быть готовы страдать в этом мире, в какие условия бы оно не было, потому что имеем пример Иисус Христос. Но теперь, когда смотришь в контекст, вот что можно заметить. Я, как говорил это слово также, я должен хорошо исследовать вторую главу. И тут апостол Павел в второй главе, он хочет нам указывать, это Петр, извиняюсь, Петр хочет нам указывать, как можно иметь жизнь успешную, с триумфом в Иисусе Христе, когда мы живем в таком мире. И он нам говорит, это все зависит в наши отношения. Первый, он говорит, наше отношение к обществу, к миру. Это в 2 главе 13 до 17 стих. Потом он нам говорит, как мы должны относиться к своей работе, там, где я работаю, то к хозяину. Это в 2 главе 18 до 25 стих. Третья глава, когда начинается, он теперь дает условия семейной, как нужно себя вести. Но тут он дает пример, что жена верующая, а муж неверующий. Но если уже знаешь, как себя вести к миру, безбожники, знаешь, как вести себя к хозяину, господин, на работе, неверующее общество или состояние, тогда тут уже дает нам пример, как это нужно делать. В третьей главе в условии семейной. В начало второй главе мы тоже замечаем пример от Иисуса Христа. То мы видим, как Он себя вел, тогда мы знаем, как мы должны себя вести. Это все связано с отношением. Но в третьей главе отношения у супружеской жизни. То Он тут указывает, как нужно поступать. Другое, Он напоминает нас, что нужно быть послушны к Слову Божьему. Потому что это все, что он говорит, авторитет Слова Божия. Поэтому он цитирует Ветхий Завет. Теперь, когда это исследуешь, это одно, что нужно знать про это время, это как неверующие поступали с неверующими. Это верующие поступали с женщинами. То значит, тут теперь в семейной жизни может быть потенция для конфликта, для трудностей. тогда я хочу размышлять, что это будет назначать для христианской женщины, когда ее муж неверующий. Поэтому вторая глава такая важная, потому что наставление теперь, это от второй главы, как она должна поступать к мужу, кто есть неверующий, потому что тут все условия у второй главе нам дают. Это Писание. Оно тут не говорит, что она должна оставить своего мужа. Оно не говорит здесь, чтобы она проповедовала к своему мужу. Оно не говорит здесь, что она требовала свои права. Оно тут говорит, что через ее поведение она сможет приобрести его душу для Господа. И это в контексте. То она должна тогда самый крепкий евангелист этой, как сказать, инструменты насчет евангелизма использовать, это ее жизнь. То это будет качество или характеристики ее жизни. То тут хочется сказать смирение. Она будет покорна к мужу. Но она тогда говорит, как она это будет делать. И это все говорит про внутреннего человека, ее отношение к мужу, хоть он и неверующий. То тут уважение к мужу, скромное будет, и она так будет поступать с ним. Это 2 до 6 стих. Это все, что мы уже исследовали. А потом она говорит про чистоту в ее жизни, ревность как и к Богу, так само к ее мужу. Потом поведение, это все, что включает ее внешней жизни. Но фундамент для ее характера, для ее жизни, для ее покорности и смирения, это будет пример от Ветхого Завета Сара к Аврааму. И тогда тут говорит принцип, и этот принцип главный, что она должна быть в такое положение к мужу. Она должна быть послушна к нему, но он неверующий. Но так само мы должны иметь это отношение к миру, так само должны иметь это отношение на работу к неверующему хозяину, так само в условии супружеской жизни.